от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, ну вот Украина тоже очень всех волнует.
Да уж сюда.
Слышали новости?
Всех волнует Украина с утра.
Концентрация каких-то вооруженных сил на границе с Крымом. Что это такое, интересно?
Ничего, это подготовка, называется разведка боем. Я не буду комментировать, достаточно в новостях об этом говорится, про туристический сезон, инфраструктуру. Это к вопросу о Минских соглашениях. Это к вопросу о том, что Порошенко собирается делать. Это к вопросу о том, насколько необходимо быть сейчас внимательными, уезжая на отдых или работая в совзагранучреждениях. Неважно, это посольство, это представительство российских компаний, хоть Аэрофлота, хоть чего угодно, либо туристические фирмы. Либо вообще вот в ситуации, когда у вас может быть любая проблема, которую можно иметь, было в редчайших случаях, там где-нибудь в советские времена, в разгар холодной войны, когда выходила какая-нибудь демонстрация, и там забрасывали камнями или яйцами посольство или представительство в той или другой стране, или шел, ну, если революция была, так там шли и тяжелые погромы, как наши дипломаты вспоминали по поводу Ирана. Было такое.
То есть не только там с американцами
нет,
были проблемы?
Нет, там со всеми было. По-разному. Нашим было тоже очень невесело. Смотрите, ситуация такая. Очень развита и широко развита идея радикальных украинских националистов о том, что клятые москали во всем виноваты, и надо им насолить где только можно. Дальше идет в диапазоне от боевых действий на Донбассе и покушений на местных лидеров, что мы уже имеем с луганским начальником, до Крыма. Ситуация, надо сказать, беспрецедентная. И в отличие от Порошенко, я в данном случае здесь не вижу ничего связанного с клеветой и провокациями проклятых москалей. А вижу очень много связанного с тем, что мы можем сейчас увидеть резкую активизацию боев на Донбассе с попытками терр-групп в тылу на территории российского Крыма чудить. А иногда и не на территории российского Крыма. Есть Южный федеральный округ, есть, кстати говоря, Москва. Город-герой. И в этом плане здесь может быть все, что угодно. За границей, если вы едете в Грецию или, простите за выражение, Турцию.
Про Кипр, кстати, спрашивали.
Да куда угодно, вы везде можете столкнуться с ситуацией, когда там... Ну, в Турции вам рядом могут просто оказаться какие-то боевики из джихадистских групп, которые уходят из Закавказья, из Центральной Азии, либо пройдя отдых на Украине и лечение, а такое тоже есть. Очень серьезные связи сегодня украинского руководства с различными людьми из Ближнего Востока, Северной Африки, потому что гигантский черный рынок оружия туда утекает же просто вот как в трубу. Уже европейцы признали, что Украина это одна из главных проблем на пути массовых поставок летального оружия в самые неприятные регионы планеты, причем кому угодно, талибам, Исламское государство, Даэш, там, пожалуйста, Аль-Каида, сколько хотите. Там тесная связь местных наркоторговцев, местных торговцев оружием и боевиков, и различных группировок, действующих в том числе против России. Потому что как они джихад нам объявили в Афганистане, так они точно так же, не надо же думать, что нам вчера объявила джихад, вот Даэш, исламская группировка, вот она прям вчера про нас вспомнила. Да нет, они с нами воюют-то с 80-го года.
И все те же,
не
примерно,
они,
да?
Так их дети, не дети, так их внуки, не внуки, так новые бандюки, которых завербовали или которые добровольцы. Для них что Советский Союз, что Россия, это есть враг.
А война — это семейный бизнес.
Это семейное, это клановое, это какой хотите. Тут не надо заблуждаться, что нас будут любить, если мы их не будем трогать. Давайте мы сейчас срочно вот исключим. Помните, были голоса братьев-мусульман из списка террористических организаций российской прокуратуры, и все прям вот все опасности и угрозы уйдут. И у нас будет столько, прямо столько во всех субъектах федерации. добрых-добрых друзей России, близких к братьям-мусульманам, Хизбут-Тахрир и прочим такого рода структурам.
Как родные уже звучат, Евгений Янович, да, эти все названия.
Они же все говорят по-русски, они эти все ребята у нас окопались, они все давно создали мостики по переезду в арабский мир и обратно.
А в арабском мире их для чего ждут?
Учат,
и обратно.
Учат.
А, учат. Образование учат. Получают.
Ну вот в Сирии же получил образование господин Курбанов. А теперь он у нас целый старший научный сотрудник Института востоковедения. А когда проверишь, а где те, кто с ним учился? В чьих они рядах сейчас в Сирии? Конечно, те, кто уже остался в живых к тому времени, он давно учился. И так становится интересно. Ладно, это и есть инфильтрация внутрь Российской Федерации.
Ну, небось, за ним следят наши спецслужбы, судя по тому, что вот выявляют всякие такие...
Ну, финансовые его каналы достаточно хорошо известны и очень любопытны. Ну, на самом деле, это отдельная тема, кто за кем наблюдает, какие выводы делает, имеет или не имеет смысл пресекать, дошел человек до того, что уже пресекать его надо, или не дошел, а может, он в какой-то момент и пользу будет приносить, информацию давать, это же тоже такая вещь, у нас же есть... Джемали, Гейдар, Архан. Архан Джемаль так даже, помнится, воевал, шел, во всяком случае, в одних рядах с исламистами против Каддафи в Ливии. Брать злого Каддафи, об этом все забывают, ранен был. Нет, никто не помнит, на чьей стороне он был в ливийскую
история,
войну.
Да.
А это не секрет. А это просто никто не хочет вспоминать. Люди колоритные, действительно очень яркие, русскоязычные, очень неглупые. Язык подвешен великолепно. Все хорошо. То есть мы ведем войну ВКС российские в Сирии с террористами, а их симпатизанты тут действуют и даже очень успешно, открыто, эффективно. Попадают на телевидение, журналисты берут у них интервью. Прям вот молодцы-молодцы. Ну ладно, я не про это на самом деле. Ситуация с Украиной чревата одной вещью, очень опасной для будущего российского позиционирования вообще. Это вопрос. Те, кто воевал за ЛНР и ДНР, по запросам Интерпола, инициированным СБУ Украины, либо по запросам напрямую с Украины, будут выдаваться Украине. Либо, если у них закончились, а такое бывает, срок пребывания в России, а сейчас в ФМС дурдом, прям так вовремя эту службу в МВД вливают, прям так, вот вовремя не бывает. Некому очень часто продлевать бумажки. Значит, они должны быть первым попавшимся милиционером. Точнее, пардон. Полицейским.
Полицейским, да.
Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Brigadier. Помните, была такая песня?
Известная песня, да.
Я-я. Первым попавшимся полицаем, господином полицейским, они должны быть арестованы, припровождены в центр нелегалов и выселены из России. Нет? Да. Ребят, это означает, что русские люди, или не русские, а русскоязычные, которые воевали за нас, де-факто, за то, чтобы быть вместе с Россией, против бандеровцев и фашистов, будут выданы бандеровцам и фашистам. Я что-то неправильно сказал?
Ну, я думаю, этого не будет, Евгений Иванович.
Стоп. Формально будет. А у нас же чиновники, они же большие формалисты, правда?
Ну, кто им даст эту формальность?
А кто им не даст? Лично Путин будет рассматривать все вопросы. Я задавал вопрос на тему того, что делать людям, потерявшим паспорта. Понятно, что все сейчас стоят на ушах из-за того, что агентура с Украины могут заслать теракты. Каждое дело надо разбирать в... Ну, наверное, в Госбезе. Не в ФМС и не в полицию, а в ФСБ. Ну, по каждому. Отлично. Сколько времени будете разбирать... Кто быстрее, выселит его или... И все, он пойдет на смерть. Это на смерть. Надо просто даже не сомневаться. А его семья, которая здесь сидит, неважно, это граждане России или как. У нас здесь огромная бюрократическая дыра. У нас здесь огромная идеологическая дыра, политическая дыра. У нас здесь судьбы сотен, если не тысяч людей. Давайте определимся. Мы устанавливаем правило, которое было когда-то установлено очень жестко. С Дону выдачи нет. Совершенно неважно, шведский рейтар у тебя остался, польский князь тот же Понятовский, украинский гетман к тебе пришел, как Хмельницкий. С Дону выдачи нет. С Россией не может, с моей точки зрения, не может быть выдачи.
А, по-моему, у нас в Конституции прописано, что мы не выдаем своих
граждан. У нас в Конституции. Так они не наши граждане. Они же вот никакие он. Граждане. Они же после того, как на Украине произошел переворот и свергли Януковича, и пришел Порошенко, раскололась эта страна. Гражданская война там. Они формально-то граждане Украины. А?
Тогда им нужно давать гражданство России.
Точно так же, как прорусские. Да, давать в облегченном порядке.
Конечно.
Ага, нужно. Это обещали, говорили. Я прекрасно помню, как говорил об этом с генералом Джабаровым в свое время. Совет Федерации. Так этого ж нет. Прости, Господи. Вот Равин Лазар? Раф Берл. С его многочисленными гражданствами. Получил, по-моему, в ускоренном порядке гражданство России.
Но он главный раввин России.
Ему он по может быть главным раввином, да? Чего угодно. Ему ничего не угрожает, его жизни ничего не угрожает. Он при этом может жить в Америке, он может жить в Израиле, он может жить
он
в Индии.
Он итальянец, правильно?
Он американец итальянского происхождения. Угу. Но ему-то ничего не угрожает. Люди русские, вы же не понимаете. Вот я в качестве еврея должен рассказывать на федеральном радио, почему надо спасать русских, которые надеются на Россию. Не очень стыдно, ребят, которые там у нас депутаты, законодатели, генералы. Ну вы что, сдурели, что ли? Государство Израиль, сдохни, не выдадите. Вот не выдаст. За уголовщину выдаст израильских граждан, если доказать, что они уголовники по-настоящему, но 17-40 инстанций пройдет. Ну, возьмите с евреев пример тогда. Вы же говорите чего-то про русский мир. Ну, создайте этот русский мир нормально. Совесть надо иметь. Я сейчас совершенно серьезен. Нельзя так с людьми. Ни со своими гражданами, ни не со своими гражданами. Нельзя так с людьми, которые на вас надеются. Это тот случай, который Сент-Экзюпери вообще-то описал простой фразой. Мы в ответе за тех, кого приручили. Ребят, огромное количество людей верят в Россию, в российского президента, в русскую идею. Может быть, мне не нравится куча из этих огромной массы людей. Может, мне вообще-то, ну, мне никакой национализм не нравится. Ни русский, ни еврейский. Так меня в советские времена воспитали. Но нельзя предавать своих. А это предательство. Выдача этих людей Украине – предательство. Высылка этих людей на Украину – предательство. Предательство идеи. Того, что русские своих защищают. Говорю это в качестве еврея. У меня не проникнут русской национальной идеи, было бы сложно. И мне кажется, тем не менее, что этот вопрос нужно решать вне зависимости от национальности, вероисповедания и всего остального, тех людей, которые будут это решать. Мне кажется, что от этого, ну, России совершенно точно будет куда больше авторитету и толку, чем от огромного количества всего остального. Это острая проблема, ее нужно решать. Эти люди не могут быть разменной монетой. Нигде не являются разменной монетой люди, которые к вам, доверяя вам, ушли. Ну, нигде. Ну, один раз в истории, да, действительно, Черчилль предал казаков, сдал их Сталину. Чего было? До сих пор его упоминают, правда?
Ну, Черчилль, я думаю, от этого уже не так холодно.
Черчиллю
и плевать. Жарко, да.
Тогда в размене. Но смотрите, да, для меня бандеровцы враги, но я уважаю ситуацию, при которой Германия или Америка, Канада, или кто их там прикрыл, да хоть и Аргентина с Уругваем, в Уругвае их очень много ушло, все-таки относились к ним как к гражданам будущим.
Да, Евгений, никому их не выдавали. Ну, в принципе, понятно уже, может, пойдем тогда на следующую тему.
Это будет понятно, Сереж, когда это закончится с чувством глубокого удовлетворения.
Ну, когда это закончится? Сейчас
вот
не закончится.
Будет понятно, понимаю. Тем не менее, продолжаю как отбойным молотком бить по голове тех, кто слушает. Потому что вдруг кто-нибудь из тех начальников, которые это сейчас слушают, это судьбы людей. И это гораздо важнее, чем большинство из тех новостей, которые мы обсуждаем. Ладно. Мы понимаем сегодня, тем не менее, ну, пойдем на Ближний Восток.
Конечно.
Про Украину мы поговорили.
Как это ваш приход? Каков поп такой приход? А вы-то настоятель Института Ближнего Востока.
Настоятель Института Ближнего Востока. Хорошо сказано. Смотрите, мы много чего рассказываем про Ближний Восток. У нас много чего случилось. По результатам визита Эрдогана, вот удивительная произошла вещь. Только вчера говорил, а хорошо бы увидеть, чтобы денежка какая от турок пошла.
И вот же, пожалуйста.
Вдруг денежка пошла. Ну уж точно не потому, что Эрдоган выслушивал передачу Вести ФМ. Но тем не менее, Турция вложится 50/50. В расходы по турецкому потоку, когда если трубопровод пройдет по ее территории. Ну, к сожалению, не весь проект. То есть, это называется все остальное, трубу платите русские сами. А что по Турции? Ну, ладно, 50/50. Хотя газ-то идет на Турцию.
Но, тем не менее, Евгений Ильич, хоть 50/50.
Да. Хоть шерсти клок.
Вот.
Я не сказал, заметьте, с кого.
Не сказали, но мы все это знали.
Но подумал. Нет, это тоже некоторый сдвиг. Он очень помогает в работе и общении с Болгарией. И с европейцами, когда если им чего-то хочется через Болгарию, а не через Турцию. И это вещь хорошая. Наши стратегические бомбардировщики успешно разбомбили завод по производству химических боеприпасов.
То есть химоружие.
Который удивительным образом, да, принадлежал не Асаду, а вовсе даже Даиш, исламскому государству. 6 дальних бомбардировщиков взлетели, разбомбили в районе Ракки, плюс там склад с оружием, боеприпасами, ГСМ, плюс крупный полевой лагерь Даиш. Исключительно позитивно. Вот уже второй с начала месяца. В общем, вполне правильные пчелы, которые делают вполне правильный мед. И здесь, ну, давайте посмотрим, а что у нас вообще в Сирии происходит. Потому что происходит там разное. Американцы копаются, иначе сказать не могу, под Раккой. ООНовцы давят из нас глазированные сырки по поводу гуманитарных перемирий в Алеппо, пока получили 3 часа в день, а требуют 48 часов в неделю, просто за 3 часа в день невозможно подтянуть боеприпасы, тяжелое вооружение и снабжение к боевикам, а за 2 суток вполне можно.
Такая, знаете, шитая белыми нитками хитрость.
Они особенно не стесняются, но они... Кто сказал, что эти ребята очень умны? Они почему-то думают, что у них это проскочит. Заметьте, американцы так и не дали списка, где там сидят плохие террористы, а где хорошие оппозиционеры. Соответственно, естественный отбор пошел под городом Алеппо. Умеренная оппозиция покидает город с оружием по специально выделенному гуманитарному коридору. А Джабхат ан-Нусра, который теперь называют Джабхат Фатх аш-Шам, ребрендинг прошла, переименовалась.
Так гораздо лучше. А то мы уже стали привыкать как-то к этому слову.
Это точно. Запрещенная в России структура подтягивает силы под Алеппо, готовится к решающему сражению. Вообще, это хорошая идея — собрать всех непримиримых в одном месте, не гоняться за ними по всей Сирии, и с ними там и договориться.
И вот Ту-23М3 вылетает.
Ну, неважно, там может быть и ракета «Калибр», там может быть такое количество из того, чего может прилететь. Ну, гуманитарную операцию нужно продолжать, потому что гражданское население Алеппо должно иметь возможность покинуть районы боевых действий. Колеблющиеся боевики должны иметь возможность отмежеваться от джабхатистов. Все нормально. То есть сейчас в Сирии развивается сценарий ноября 2015 года. Когда ВКС наносили российские массированные удары по террористам, и им помогали вооруженные силы Российской Федерации за пределами Сирии. Когда и если у нас есть чего типа крылатных ракет воздушного и морского базирования, дальней авиации, военно-морского флота с ракетными кораблями, вооруженными калибрами, чего ж добру-то пропадать?
Это ведь делает нашу переговорную позицию очень весомой, наши доводы, наши
аргументы. Надо сказать, что на переговорах американцы очень много говорят, но совершенно ничего не делают. Переговоры идут в Женеве, идут в Вене, в Организации Объединенных Наций. Вашингтон продолжает раздумывать, как он будет отделять умеренную оппозицию от террористов. Джабхатисты перегруппируются, восстанавливают силы. Мораль, чего надо делать русским всех национальностей? Вообще, оглядываться на американцев бессмысленно, у них свои интересы. Террористов надо уничтожать, не давая им перегруппироваться и опомниться. Никакая международная коалиция против Даиш и ГЭ нам не нужна. Это бесконечная разговорная фиоратура с непонятной тратой денег непонятно куда совершенно не есть формат войны с террором. И российские вооруженные силы, если им не мешать, это подчеркиваю, если им не мешать. С добрыми намерениями. Со словами, мы сейчас с американцами договоримся, вы только не торопитесь. Но если не мешать, наши очень хорошо с этим справляются. У нас все необходимое для уничтожения террористов в Сирии есть. Есть военная мощь, есть легитимность операции, есть поддержка, что самое смешное, поддержка и Израиля, и Ирана, которые, вообще-то говоря, ну, доминируют в регионе военные силы. Даже с Турцией постепенно диалог налаживается. Ну, Герасимов же, Валерий Васильевич, участвовал в переговорах, правда, 9 августа? Правда. Ну, значит, ему было о чем побеседовать с турецкими коллегами, характерным для него добрым, вежливым языком. Напомню, он танкист, Казанское училище окончал, чем Казань справедливо гордится. Танкисты, они вообще люди такие простые, прагматичные.
Евгений Иванович, ну что, сделаем небольшую паузу.
После продолжим.
Да, 5533 Вести для ваших сообщений.
Ну, вернемся на Ближний Восток. Надо сказать, что российские подходы к борьбе с терроризмом, если сравнивать их с американскими, европейскими, удивительно прозрачны, понятны и просты, как железнодорожная шпала. Вот без изысков на тему хороших террористов, плохих террористов. То есть это вообще говоря то, что человек понимает, если он не в сложных интригах только провел годы своей жизни. Это, кстати, показали встречи Путина с иранским руководством, да и с турецким руководством. Ну, все понимают. Кто-то сомневается в том, что Эрдоган понимает, что Путин делает, зачем он делает, и вот как раз это он понимает точно. Но интересы у него прям противоположные российским. У нас своя империя, у него своя империя. Никто не помнит, чем это все кончалось, когда турецкие интересы...
Мы помним, много раз войны были.
Ну, не то 13 раз, не то 14. Чем? Да не дай бог, не дай. Мы про это все учили. Чесменское сражение, ну, там, Плевна, много чего.
Но интересы было. Надо сближать, Евгений Иванович. На то они интересы.
Не, если человек хочет сближать интересы, ему же никто не мешает. Не все интересы можно сблизить. Вот, понимаете, Сереж, поверьте мне, когда-нибудь вы женитесь, и если вы отобьете супругу у какого-нибудь ее аманта, то вы никак не сблизите его интересы и ваши.
Но это потому, женится что кто-нибудь один. У нас разные позиции.
Вот и у нас по Сирии разные позиции. Поэтому вот у нас с Асадом брак по любви и по расчету одновременно. И база Хмеймим сейчас будет бессрочно. А у Эрдогана 90-8 километров Границы от Азаза до Джараблус, через которые боевички гуляют туда-сюда, оружие подтягивается. И никак он его не скрывает. Вообще, турецкая борьба с терроризмом — это такая песня-песня.
Ну, 90, да, километров, это ж не так много.
98?
Да, 98, ну,
немного. Да черта! В старом русском анекдоте советского времен, помните, про метр государственной границы шутили. Ну, вот так вот. Теперь смотрите. Мы, видимо, можем увидеть результаты соответствующей политики российской в достаточно близкое время. Может ли разместиться российская авиация на территории Ирана гипотетически? Может. Вполне.
На территории Ирана.
Может. Почему нет? Если российские ВВС размещены ближе к Сирии, это расширяет возможность ВКС по привлечению дальней бомбардировочной авиации и по массированным ударам по террористам. Я сейчас говорю исключительно гипотетически. Я же могу говорить гипотетически.
Конечно, это же ваше личное мнение.
Жил-был Варшавский договор. Были у нас базы на границе с блоком НАТО. И блок НАТО не был на нашей границе, разве нет? По-моему, это все сдали. Блок НАТО на нашей границе. У нас что-то очень мутное и непонятное на тему то Прибалтики, то Польши. Американцы при этом больше всех радеют за Европу. Они прям так за нее борются, что уже скоро от их заботы может Европы не остаться. И Европа, похоже, начала это понимать. Как-то ей это тоже не очень нравится. Шутки шутками, но могут быть и дети, говорили в таких ситуациях в годы моей молодости. Может ли теоретически Анкара перекрыть сирийско-турецкую границу для джихадистов, когда и если, например, в сирийскую власть будут интегрированы протурецкие суннитские группировки? Может. Может. И захочет. Если снять вопрос свержения Асада, а Асада пока мы там, свергнуть не удастся. Но остахорошело, по-моему, русскому начальству свержение одного режима за другим. Эксперименты надо проводить теперь на кошках. Каддафи, ну, Югославию разгромили, ладно. Цветные революции на постсоветском пространстве, понятно. Изничтожили Саддама, Хусейна, плохого-приплохого, понятно. Результат, правда, понятен тоже. С Афганистаном, с Ливией, черт его что. На Украине снесли, все понятно. Ребят, сколько можно. В Сирии стоять... Все, это колесо перестало вращаться. Такое колесо Джаггернаута, как индусы бы сказали. И в этом плане возможности здесь до чертищи. Обычно, понимаете, когда вы доводите вашего партнера по региону, или как Турция, или по переговорам, как Америка, до состояния, когда он вас, ну, ненавидит, но сделать ничего не может, ну и хорошо. Ну, любить вас же он все равно не будет, правда? Правда.
Ну, знаете, можно не любить, но уважать.
Уважают только тех, кто ведет собственную политику. Согласитесь? Разве нет? Собственную.
Ну, сильных,
а не вашу,
сильных,
которую вы, мягко говоря, навязали. Никакого уважения к российской политике 90-х годов ведь на самом деле не было. Снисходительное похлопывание по кудрявой квадратной голове, потому что немного даже и денег нужно для того, чтобы ты вел политику. Ну, как вот на Украине. Ну, сколько там, 5 миллиардов обозначил Виконов. А там уважают Порошенко и Ценюка, а? Уважают Саакашвили, который сейчас губер в Одессе. Одесса, кстати, стала столицей Европы по СПИДу. Знаете?
Одесса, столица. Одесса. Ну, портовый город, может, там всегда так было.
А, не всегда. До 3,5% населения. Это даже не катастрофа для европейского города. Ну ладно, давайте мы закончим с лирикой и попробуем все-таки уже очень много...
К физике перейти.
Да-да, к Марлезонскому балету. Мы заканчиваем эфир в 56.50, в середине вы будете мучиться с погодой, а я не буду вам
не
помогать
будете, не будете, конечно,
сегодня. Давайте попробуем ответить на вопросы хотя бы на часть. Удивительный вопрос из Тульской области. Написано: Марина, 6 лет... С вопросом, сколько у меня покемонов? У меня, девочка, нет покемонов. Это я просто так выгляжу. И ежели у тебя был бы сетивизор, и ты бы посмотрела веб-камеру на дядю Сережу, Марине все-таки 6 лет, Корнеевского, он совершенно не похож на покемона. Но не увлекаюсь я этой дурью, извини, я читаю, я пишу, мне интересна масса вещей, но ловля покемонов мне совершенно точно не интересна. Ну, кому-то интересно, мне нет. В маджонг люблю играть, вот даже на компьютере иногда развлекаюсь. Хорошая, мудрая китайская игра, и тем не менее, сори.
Чао, бомбина, сори. Практически да, можно процитировать песню.
Уверен ли я, что турецкий переворот — это эрдогановская постановка, или изменил мнение, не торчат ли из этой шляпы американские уши Роман? Возможно, Абрамович. Роман, я уверен, что из этой шляпы американские уши не торчат. И они ниоткуда здесь не торчат, хотя американцы были бы вполне удовлетворены, да и европейцы, если бы Эрдогана сверли. Вот они ж точно бы не плакали. Но не их это работа. Хватит за всем видеть американцев. Ужасно надоело. Отвлекает, потому что, ну, страшно пристают. Страшно пристают вот всякие разные, а мы все с американцами боремся. Ну, сколько можно? Есть ли существенные различия между парламентскими партиями? Московская область. Нина. А я знаю. Ну, так, когда на них посмотришь, прямо они все разные. Когда начинаешь вот как-то иначе на это смотреть и пытаешься найти эти отличия, ну, в общем, все одинаковые партии и партии. Ну, я что могу сделать? Ну, такая жизнь. Так, много разного теми, кто за вот некоторые изыски в области православной культуры. Ребят, вы можете верить во что хотите. К огромному сожалению, есть реальность. Непонимание ее и навязывание своего родного с добрыми намерениями – это те добрые намерения, которыми дорога в ад вымощена. Воинствующий атеизм, который привел в конечном счете к кровавому разгулу, разгрому, в том числе православия на территории нашей страны и вообще религии, начался именно вот с добрых намерений людей, которые не понимали, как мир устроен. А Москва и область, Ирина, за что и почему я критикую так жестко нашего премьера, причины не озвучили ни разу. Ну, считайте, что не нравится он мне. Понимаете, опять же, я на федеральном радио, я не готов озвучивать причины. Я считаю, что он не подходит как премьер-министр той страны, в которой он возглавляет правительство, в тот исторический период, в который он его возглавляет. Что вреда от того, что он говорит, много, пользы мало, и что очень часто полезно высшим иерархам правительственным, и не только правительственным, помнить о том, что Господь дал человеку два уха и только один рот, дабы намекнуть на двойную работу ушей по сравнению с ртом. Лучше раза в два больше слушать, чем говорить. Очень может быть пользы много. Ну, извините, пожалуйста, карма такой. Я не могу помочь разобраться в ситуации вокруг МГДМЦ имени Петра Великого в Москве. Ольга Наумова спрашивает, потому что я не могу перевести эту аббревиатуру. Я даже не понимаю, что это такое.
Евгений, ну что, на погоду пойдем? 5-5, 3-3-вести.
Ну вот, почти 9 минут у нас осталось на остаток ответов на вопрос. По поводу Федеральной антимонопольной службы, предложение замечательное. Краснодарский край, не отцензурировать ли Библию? Ну да. Ну,
там масса всего, и отрезанные головы.
Ой, там можно чего там. А Коран, а Господи. А Новый Завет можно же, не только Ветхий. Ну что, возьмите Новый. Вообще, когда, если какой-нибудь бурбон, дундук, человек в футляре, в русской литературе, есть очень много разных скалозубов, начинает лезть в материи духовные и культурные, то это, как, знаете, громко публично пустить ветры. Облегчение организма у него, конечно, наступает, но чрезвычайное неприличие и сильно позорит ведомство, в мундир которого одет. Ну уж извините, как есть. Предложений при этом столько, что над ними может бедолагами смеяться вся страна до конца истории. Ну что ж теперь поделать? Свердловская область. Нам предлагают с вами исполнить песню Высоцкого непосредственно для Ричарда Макларена и ВАДА. Давайте включим Владимира Семеновича вот в заповеднике, вот в каком забыл. Вот они, к сожалению, не знают по-русски.
Угу.
И в этом плане им что включай, что не включай. Любопытный вопрос из Питера. Что мне нравится в немцах, чему мы могли бы у них поучиться? Но мы у них и многому поучились. Аккуратность, скрупулезность в выполнении работ, толковость, чтобы руки росли из правильного места. Слушайте, на протяжении вообще всего периода правления Романовых, до Петра в том числе, немецкая слобода, она же возникла сильно до Петра, то есть после смутного времени, вот 17-й, 18-й, 19-й, 20-й века. 400 лет. Это очень много. Огромная часть российской, русской, какой хотите, культуры и образования, науки и медицины, всего, что связано с строительством заводов и всего, что связано со строительством флота, с армией, было связано с Германией и с немцами, тысячи и десятки и сотни тысяч которых стали гражданами страны, строили эту страну. Ну, он была целая республика немцев Поволжья, расформированная в войну. Причем, заметьте, они не предавали Советского Союза. Это не было так. Но у нас остались маленькие-маленькие осколки этих самых русских немцев. Остался Миллер, остался там Греф, если угодно, который, возглавляя Сбербанк, сделал из него очень серьезный банк мирового уровня. И это связано, безусловно, с именем Германа Грефа. Это есть факт и вполне характерное для него, если угодно, как представителя русских немцев дело. Ну, я с чувством высокого уважения.
На Тюрлих.
Это не отменяет истории с фашизмом в Германии. Но это не отменяет истории с антифашизмом в Германии. Это не отменяет истории с Холокостом, с уничтожением евреев и цыган. Но это не отменяет историю о том, что больше всех в абсолютном исчислении спасали евреев в Германии немцы по численности во Вторую мировую войну. А после них во Вторую мировую войну больше всех поляки. Вот как хотите, при всем знаменитом польском антисемитизме. Так что у нас очень много связывает нас с Германией. Ужас, который творится в Европе. Замечательно из Москвы области. А русская мафия и допинг-скандал не расизм? Сереж, а если у нас есть мафия, она есть, конечно, при чем здесь расизм?
Ну, расизм — это когда ты
А допинг-скандал при чем здесь расизм? Имеется в виду, что... Если это имеется в виду, что относительно России все, что русское, это бандиты, проститутки. Я часто с этим встречался. У вас кто не бандит, это те проститутки. Те говорят, в Америке там или в Европе. А еще у вас все, вот ваш Путин и КГБ, вы против нас всегда, вы самые опасные, что у нас есть. Их уже... Насилуют и режут, и рубят топорами, и что только с ними не делают, и обстреливают в поездах и на площадях, а они все равно про то, что Россия главная опасность. Ну да, это, кстати, своего рода действительно форма расизма. Ну такая жизнь, ну что делать. Очень много вопросов и замечаний по поводу ситуации с Украиной. И вопросы Саратовской области считали эффективными и профессиональными их спецслужбы. Школа КГБ тех времен. Смотрите, я не считаю их профессионалами сравнительно российскими. Расслабились, коррумпированы. Непрофессиональны, очень серьезно. Продажны безумно. Есть фанатики, но фанатики часто не профессионалы. Это и слава богу. Что касается иностранных кураторов... Вы знаете, что касается иностранных кураторов СБУ и вообще прочих спецслужб Украины, ну я уж, простите, тоже не сильно считаю их профессионалами, потому что как-то смотрятся они и на Ближнем Востоке, и черти как, и сбоку бантик.
Ну, вон, если они фальсифицируют данные, помните,
накануне стало известно. Ой, плакать хочется, на самом деле, позор, позор. Ольга Москва, мы не выдали Сноудена, почему вы считаете, что сдадут своих? Потому что считаю, Ольга, потому что вижу ситуацию. Потому что отдельно взятый один Сноуден, ну да, это он привлек внимание руководства.
Он привлек внимание всего мира.
Он привлек внимание руководства, это серьезно. Особенно то, чем он славен был. А вот в ситуации как раз со своими, принцип «бей своих, чтоб чужие боялись» очень часто работает. Очень часто мало кого вообще это интересует. Свои же. А раз свои, это когда не было, что ли, в крепостные поры, в последующие, в советские. Идея из Питера зрела. Надо было брать Киев вместе с Крымом. Силами ОДКБ, Андрей. Андрей, силами ОДКБ никто ничего брать не будет. Даже не надейтесь. Никакой надежды на ОДКБ. ОДКБ для того, чтобы мы им помогали, а не они нам. Сори. Когда их припрет. Насчет брать Киев, да я бы и Львов, конечно, я его очень люблю, взял, но я же не президент, слава богу, поэтому и войны нету. Как реагирует Запад на задержание диверсантов в Крыму? А он реагирует просто, мы все врем, а чего? Не... Вообще что-нибудь понятно, что мы можем правду говорить? Ну, ребята. Самарская область. Черчилль казаков за фашистов воевавших сдал. Ежи, дорогой Ежи, да он сдал их. И они воевали за фашистов. И вермахт Люфтваффе, Кригсмарине, СС, гестапо, которые на территории ГДР остались, они не просто воевали за фашистов, они ими и были. Атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки – это была подлость. И сдача Черчиллем казаков, при том, что они воевали за фашистов, ну, белые были исторически, это тоже была подлость. Извините, но это факт. Большая подлость. Можете почитать, как это все было. По танковому биатлону. Нашу страну представляли солдаты-срочники, а не действующие военные. Анна, Москва и область. Ну, наверное, и...
А солдаты-срочники это не военные действующие?
Нет, ну не кадровые, не профессионалы, да? Вполне, вполне. Верю в это, и в данном случае, к сожалению, ну, проверить просто не успеем, ну... Ну, не успеем. Что теперь делать? Ой, какая смелость. Новосибирская область. Хают немецкую технику. Тихий ужас. Замена тросика там-то и там-то надо 4 человека. Может, оборудование надо было вам специальное? Ничего ж вы руками-то это все делали.
Евгений Иванович, ну, нам еще надо в другую студию перейти. Как раз там и видеотрансляция делать? Будет. Да, Михаил Ходоренок у нас в следующем часе. Сейчас пауза.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.